Песчаный и учительница. Андрей Платонов. 20-летняя Мария Нарышкина, родом из глухого, забросанного песками городка Астраханской губернии. Это был молодой, здоровый человек, похожий на юношу, с сильными мускулами и твердыми ногами. Всем этим добром Мария Никифоровна была обязана не только родителям, но и тому, что ни война, ни революция ее почти не коснулись. Ее глухая, пустынная родина оставалась в стороне от маршевых дорог красных и белых армий, а сознание расцвело в эпоху, когда социализм уже затвердел. Отец-учитель не разъяснял девочке событий, жалея ее детство, боясь нанести глубокие незаживающие рубцы ее некрепкому растущему сердцу. Мария видела волнующиеся от легчайшего ветра песчаные степи Прикаспийского края, караваны верблюдов, уходящих в Персию, загорелых купцов, охрипших от песчаной пудры, и дома в восторженном выступлении читала. И дома в восторженном выступлении читала биографические книжки отца. Пустыня была ее родиной, а география – поэзия. В 16 лет отец свез ее в Астрахань на педагогический курс, где знали и ценили отца, и Мария Никифоровна стала курсисткой. Прошло 4 года самых неописуемых в жизни человека, когда лопаются почки в молодой груди и распускается женственность. Сознание и рождается идея жизни. Странно, что никто никогда не помогает в этом возрасте молодому человеку одолеть мучащие его тревоги. Никто не поддерживает тонкого ствола, который треплет ветер сомнений и трясет землетрясение рост. Когда-нибудь молодость не будет беззащитной. Была, конечно, у Марии любовь и жажда самоубийства. Это горькое благо орошает всякую растущую жизнь. Но все минуло. Настал конец учения. Собрали девушек в зал, вышел завгубано, разъяснил. Завгубано – это заведующий губернским образованием. И разъяснил нетерпеливым существам великое значение будущей терпеливой деятельности. Девушки слушали и улыбались, неясно сознавая речь. В их годы человек шумит внутри, и внешний мир сильно искажается, потому что на него глядят блестящими глазами. Марию Никифоровну назначили учительницей в дальний район, село Хошутово, на границе с мертвой среднеазиатской пустыней. Тоскливое, медленное чувство охватило путешественницу Марию Никифоровну, когда она очутилась среди безлюдных песков на пути в Хошутово. В тихий июльский полдень открылся перед ней пустынный ландшафт. Солнце исходило зноем с высоты жуткого неба, и раскаленные барханы издали казались пылающими кострами, среди которых саваном белела корка солнца. А во время внезапной пустынной бури солнце меркло от густой, желтоватой, лесовой пыли, и ветер с шипением гнал потоки стонущего песка. Чем сильнее становился ветер, тем гуще дымятся верхушки барханов. Воздух наполняется песком и становится непрозрачным. Среди дня при безоблачном небе нельзя определить положение солнца, а яркий день кажется мрачной лунной ночью. Первый раз увидела Мария Никифоровна настоящую бурю в глубине пустыни. К вечеру буря кончилась, пустыня приняла прежнюю, безбрежное море дымящихся по верхушкам барханов, сходит омящее пространство, за которым чудилась влажная, молодая, неутомимая земля, наполненная звоном жизнью. В Хашутово Нарышкина приехала на третий день к вечеру. Она увидела селение, несколько десятков дворов, каменную земскую школу и редкий кустарник, шелегу у неглубоких колодцев. Колодцы на ее родине были самыми драгоценными сооружениями. Из них сочилась жизнь в пустыне, и на устройство их требовалось много труда и ума. Хашутово было почти совсем занесено песком. На улицах лежали целые сугробы мельчайшего и беловатого песка, надутого с плоскогорий Памира. Песок подходил к подоконникам домов, лежал буграми на дворах и точил дыхание людей. Всюду стояли лопаты, и каждый день крестьяне работали, очищая усадьбы от песчаных заносов. Мария Никифоровна увидела тяжкий и почти ненужный труд, потому что расчищенные места снова заваливались песком. Молчаливую бедность и смиренное отчаяние. Усталый, голодный крестьянин много раз лютовал, дико работал, но силы пустыни его сломили, и он пал духом, ожидая либо чьей-то чудесной помощи, либо переселения на мокрые северные земли. Мария Никифоровна поселилась в комнате при школе. Сторож-старик, очумевший от молчания и одиночества, обрадовался ей, как вернувшейся дочке, и хлопотал, не жалея здоровья, над устройством ее жилья. Оборудовав кое-как школу, выписав самое необходимое из округа, Мария Никифоровна через 2 месяца начала учение. Ребята ходили исправно. Придут то 5 человек, то все 20. Наступила ранняя зима, такая же злобная в этой пустыне, как лето. Застонали страшные снежные бураны, перемешанные с колким жалящим песком. Хлопали ставни в селе, и люди окончательно замолчали. Крестьяне заскорбели нищеты. Ребятам не во что было ни одеться, ни обуться. Часто школа совсем пустовала. Хлеб в селе подходил к концу. И дети на глазах Марии Никифоровны худели и теряли интерес к сказке. К Новому году из 20 учеников двое умерли. Их закопали в песчаные зыбкие могилы. Крепкой, веселой, мужественной натурой, Нарышкиной, начала теряться и потухать. Долгие вечера, целые эпохи пустых дней сидела Мария Никифоровна и думала, что ей делать в этом селе, обреченном на вымирание. Было ясно, нельзя учить голодных и больных детей. Крестьяне на школу глядели равнодушно, она им была не нужна в их положении. Крестьяне пойдут куда угодно за тем, кто им может поможет одолеть пески. Но школа стояла в стороне от этого местного крестьянского дела. И Мария Никифоровна догадалась, в школе надо сделать главным предметом обучение борьбе с песками, обучение искусству превращать пустыню в живую землю. Тогда она созвала крестьян в школу и рассказала им про свое намерение. Крестьяне ей не поверили, но сказали, что делается славно. Мария Никифоровна написала большое заявление в окружной отдел народного образования, собрала подписи крестьян и поехала в округ. В округе к ней отнеслись сочувственно, но кое с чем не согласились. Особого преподавателя по песчаной науке ей не дали, а дали книги и посоветовали самой преподавать песчаное дело, а за помощью следует обращаться к участковому агроному. Мария Никифоровна рассмеялась. Агроном жил-то за 150 верст и никогда не бывал в Хашутове. Ей улыбнулись и пожали руку в знак конца разговора и прощания. Прошло 2 года. С большим трудом к концу первого лета удалось Марии Никифоровне убедить крестьян устраивать каждый год добровольные общественные работы. Месяц весной и месяц осенью. И уже через год Хашутова было не узнать. Шелюговые посадки защитными полосами зеленели вокруг орошаемых огородов. Длинными лентами окружили Хашутова со стороны ветров пустыни и зауютили неприветливый сад. Около школы Мария Никифоровна задумала устроить сосновый питомник, чтобы перейти уже к решительной борьбе с пустыней. У нее было много друзей в селе, особенно двое. Никита Гавкин и Ермолай Кобозев. Настоящие пророки новой веры пустыни. Мария Никифоровна вычитала, что посевы, заключенные меж полосами сосновых насаждений, дают удвоенные и утроенные урожаи, потому что дерево бережет снежную влагу и хранит растения, обесточающие влияние горячего ветра. Даже шелюговые посадки увеличили намного урожай трав, а сосна дерево попрочнее. Хашутова изредка страдала от недостатка топлива. Топили почти одним смрадным кизяком и коровьими лепешками. Теперь шелюга давала жителям топливо. Крестьяне не имели никакого побочного заработка и страдали от вечного безденежья. Та же шелюга дала жителям пруд, из которого они научились делать корзины, ящички и особо искусной даже, стулья, столы и прочие мебель. Это дало деревне в первую зиму 2000 рублей приработка. Поселенцы в Хашутове стали жить спокойнее и сытее, а пустыня по малости зеленела и становилась приветливее. Школа Марии Никифоровны всегда была полна не только детьми, но и взрослыми, которые слушали чтение учительницы про мудрость жить в песчаной степи. Мария Никифоровна пополнела, несмотря на заботы, и еще больше заневестилась лицом. На 3-й год жизни Мария Никифоровна в Хашутове, когда стоял август, когда все степи выгорели, и зеленели только сосновые и шелеговые посадки, случилась беда. В Хашутове старики знали, что в этом году должны близ села пройти кочевники со своими стадами. Через каждые 15 лет они проходили здесь, по своему кочевому кольцу в пустыне. Эти 15 лет Хашутовская степь паровала. И вот кочевники завершили свой круг и должны явиться здесь снова, чтобы подобрать то, что отдохнувшая степь вымогала из себя. Но кочевники почему-то запоздали. Они должны быть поближе к весне, когда еще была кое-какая растительность. «Все равно придут», — говорили старики. Эх, беда будет. Мария Никифоровна не все понимала и ждала. Степь давно умерла, птицы улетели, черепахи спрятались в норы, мелкие животные ушли на север к естественным водоемам. 25 августа в Хашутово прибежал колодезник с дальней шелеговой посадки и начал оббегать хаты, постукивать ставни. Кочуи прискакали! Безветренная в этот час степь дымилась на горизонте. То скакали тысячи коней кочевников и топтали их стада. Через трое суток ничего не осталось. Ни от шелюги, ни от сосны. Все обглодали, вытоптали и истребили кони и стада кочевников. Вода пропала. Кочевники ночью пригоняли животных к колодцам села и выбирали воду начисто. Хашутово замерло. Поселенцы лепились друг к другу и молчали. Мария Никифоровна заметалась от этой первой, настоящей в ее жизни печали и с молодой злобой пошла к вождю кочевников. Вождь выслушал ее молча и вежливо, потом сказал: «Травы мало, людей и скота много. Нечего делать, барышня. Если в Хашутове будет больше людей...» Эх! «Чем кочевников, они нас прогонят в степь на смерть. И это будет так же справедливо, как сейчас. Мы не злы, и вы не злы, но мало травы. Кто-нибудь умирает и ругается. Все равно вы негодяй, — сказала Нарышкина. Мы работали 3 года, а вы стравили посадки 3 суток. Я буду жаловаться на вас, советской власти, и вас будут судить. С степь, барышня. Зачем пришли русские? Кто голоден и ест траву Родины, тот не преступник. Мария Никифоровна втайне подумала, что вождь умен, и в ту же ночь уехала в округ с подробным докладом. В округе ее выслушал зав. Крано, не ответил. Знаете что, Мария Никифоровна, пожалуй, теперь в Хашитове обойдутся и без вас. Это как же, изумилась Мария Никифоровна, и нечаянно подумала об умном вожде кочевника, несравнимом с этим начальником. А так, население уже обучилось бороться с песками, и когда уйдут кочевники, начнут шелегу сажать снова. А вы не согласились бы перевестись в Сафуту? Что это за Сафута? Спросил Мария Никифоровна. Ну, Сафута тоже село, отвечал завкромо. Только там селятся не русские переселенцы, а кочевники, переходящие на седло. С каждым годом их становится все больше. В Сафуте пески были задернелые и не действовали. А мы боимся вот чего. Пески растопчутся, двинутся на Сафуту. Население обеднеет и снова станет кочевать. А при чем тут я? Спросил Марышкин. Что я вам, укротительница кочевников, что ли? Да послушайте меня, Мария Никифоровна, сказал заведующий и встал перед ней. Если бы вы, Мария Никифоровна, поехали в Сафуту и обучили бы осевших там кочевников культуре песков, тогда Сафута привлекла бы к себе и остальных кочевников, а к те, кто уже поселился там, не разбежались бы. Понимаете меня теперь, Мария Никифоровна? Посадки же русских поселенцев и стрелялись бы все реже и реже. Кстати, мы давно не можем найти кандидатку в Сафуту. Глушь, даль, и все отказывают. Ну, как вы на это смотрите, а, Мария Никифоровна? Мария Никифоровна задумалась. Неужто молодость придется похоронить в песчаной пустыне среди диких кочевников и умереть в шелеговом кустарнике, считая это полумертвое деревцо в пустыне лучшим для себя памятником и высшей славной жизни? А где же ее муж и спутник? Потом Мария Никифоровна второй раз вспомнила умного, спокойного вождя кочевников, сложную и глубокую жизнь племенной пустыни и поняла всю безысходную судьбу двух народов, зажатых в барханы песков, и сказала удовлетворенно: ну ладно, я согласна. Постараюсь приехать к вам через 50 лет старушкой. Приеду не по песку, а по лесной дороге. Будьте здоровы, не дожидайтесь. Вы, Мария Никифоровна, могли бы заведовать целым народом, а не школой. Я очень рад, что мне жалко как-то вас, и почему-то стыдно. Но пустыня, будущий мир, бояться вам нечего, а люди будут благодарны, когда в пустыне вырастет дерево. Эх, желаю вам всяческого благополучия.